Сколь лет табаню, в нитку тянусь, да разве ж мне пришло бы такое в голову? Был до флоту приказчиком, в магазине, бабам сит с аршином мерил, а меня, дурака, сюда потянуло. Пофорсить захотелось. Вот и влип в самое дерьмо. Ой, беда, беда. «Не шуми», — сказал ему Коломейцев. Опять три дыма. Сначала их было шесть. Теперь осталось три, но два уплыли к северу, нагоняя крейсер Дмитрий Донской, а один начал сближение с отставшим русским миноносцем. Коломейцев сказал: «Кажется, сейчас нас будут разносить в куски». Каковцев взором опытного миноносника правильно оценил обстановку. Забыв о боли, он вытянулся весь в напряжении. «Приводи японца на правую раковину. Тогда, Коля, можно действовать двумя плутонками сразу, и с носа, и с кормы». «Попробую», — согласился Коломейцев. И струя воды, взбаламученной винтами эсминца, описала по морю широкую дугу разворота. Теперь японцы настигали буйной с кормы, но чуть отступив вправо, подставляя свой левый крамбл. «Там его и удерживай», — крикнул Каковцев. «Можете ли дать хотя бы 120 несчастных оборотов?» «Мог, только не здесь, а на Трангзунском рейде. У, черт побери!» Понимая, что буйный все равно обречен, Владимир Васильевич приник к амбушюру переговорной трубы, командуя: «Прибавьте оборотов, сколько можно». «Машина разнесет», — утробно отвечала труба. «Плевать, игра стоит свеч. Давай, выжимай узлы». Физически он ощутил напряжение эсминца, который задрожал, будто человек в лихорадке. Пушки заговорили разом. Четырехствольные автоматы системы Норденфельда выпускали снаряды с таким противным скрипом, словно где-то во тьме ночного парголова хулигана отрывали от забора доски с гвоздями. Кондуктор, осунувшись телом, еще стоял у руля. «Амба!» Открасовался. «Примите штурвал». Ничком он сунулся в кучу сигнальных флагов, быстро их переворошив, будто искал что-то потерянное, и умер. Так быстро умер, словно ему дали смертельный яд. Эсминец валило в затяжном крене, корпус его сотрясался на залпах полутонгов, кормового и носового. Японский миноносец отвернул в сторону, не выдержав огня. Коломейцев опустил бинокль. Связался, черт, с младенцем. Санитара убрать убитого. На последних остатках топлива буйный нагнал Дмитрия Донского, задержав его сигналом: «Просим остановиться». На мостике крейсера реял рыжее бородище командира, Лебедева. «Что еще там стряслось?» — зычно вопросил он без рупора. «Машины вдрызг, котлы засолились, угля на лопате». После короткого совещания решили: команду миноносца заберет крейсер, после чего Лебедев указал штурману: «Отметьте координаты и время. По-буйному. Господи, благослови и прости ты нас, грешных. Огонь». Эсминец, вздрагивая от попаданий, никак не желал тонуть от своих же снарядов. Его трудная кончина задержала крейсер в 70 милях к югу от Дажилета. Затем Дмитрий Донской набрал ход, но ближе к вечеру вокруг крейсера возникло множество дымовых шлейфов. Скоро проступили очертания японских кораблей. Каковцев спросил капитана Лебедева: «Иван Николаевич, а сколько еще до Владивостока?» «Миль 300, если ничего не случится». «Так уже случилось», — ответил Каковцев. Он спустился в лазарет, чтобы сменить перевязку. «Что веселого?» — спросил врач, кивая на потолок. «Дымы. Много?» «4 крейсера и, кажется, отряд миноносцев. Вам бы лучше остаться в лазарете и полежать. Благодарю». «Что лежа, что стоя. Один черт». Когда он, хромая, выбрался из лазарета, старший офицер Блохин сообщил, что появились еще 2 крейсера. «Честь имеем. Против нас вся эскадра Урю». Настигая русский крейсер, японский адмирал Урю рассветил свои мачты сигналом. Адмирал Небогатов сдался. «Огонь!» — скомандовал Лебедев. И порыв горячего воздуха распушил его бороду, словно веник. Погоня за одиноким крейсером длилась до позднего вечера. когда по левому траверзу Донского обрисовались контуры мрачной и нелюдимой скалы Дежалета. Урю вызвал по радио от берегов Кореи еще два крейсера, еще два эсминца. Забежав на пересечку курса, они захлопнули то крохотное окошко, через которое корабль устремлялся к Владивостоку. Но пока еще не стемнело совсем, Урю поднял второй сигнал, чтобы русские знали. Рожественские тоже в плену. Предлагаем вам сдаться. «Усилить огонь», — отвечал Лебедев. Офицеры крейсера оживленно заговорили. «Что? Разве и Зиновий сдался? Если это правда, то мы, русские, стали на морях хуже испанцев». Каковцев вспомнил адмирала Сарвера, рыдающего взахлеб, когда у берегов Кубы победители Янки тащили его из воды за шкирку. Неужели и нам уготован такой позор? На секунду его мысли перекинулись в недавнее былое, когда у Кюба играл румынский оркестр, и он по-юношески оживленный чаровал большеглазую Ивону своими новеллами. Чем же теперь закрыть дыру на том месте, где навсегда оставил он кричащего от ужаса Леню Эйлера? Об этом лучше не думать. Лебедев, развиваясь бородищей, словно сказочный витязь, держал в громадных кулаках рукояти машинного телеграфа. Его крейсер отстреливался с двух бортов сразу, и он, оглядывая горизонт, говорил в паузах между регулярными залпами: «Наверное, в салонах Питера всякие мудрецы в пенсне и резвые дамочки уже обливают нас помоями. Им кажется, что дойти до Владивостока примерно так же приятно, как до променада в Мартышкино. Господа, не пришло ли время топить корабельную казну и все тайные шифры?» Секретными кодами топили и казенные деньги. За борт сыпалось чистое русское золото. Возле стояли матросы, у которых дома гнилая солома покрывала избиные крыши. Но ни у кого не возникало ничтожной мыслишки сунуть в карман штанов хотя бы один червонец. Казначей расщедрис взывал: «Налетай, братцы, кому деньжат ходца!» Какие там деньги? Жить! Вот сейчас главное. «А вот ты меня!» — вдруг гаркнул Лебедев. С этими словами богатырь грохнулся навзничь на решетке мостика, дрожащие вместе с крейсером от напряжения машин. Кто уже пережил расстрел Шимозою и вкусил от тьмы пучины, для тех вторичное испытание огнем и водою вдвойне невыносимо. Именно в таком положении оказались на Дмитрии Донском спасенные со Сляби и Буйного. Число убитых и раненых среди них перевалило уже за 200 человек. Сами не участвуя в бою, они погибали как случайные свидетели этого беспримерного боя. По мере приближения до Жилета японцы активизировали стрельбу. Пространство вокруг крейсера наполнялось нескончаемым гулом. Пожар за пожаром вспыхивали в надстройках. Старый корабль разрушался под ударами. Внутри отсека все билось и трещало. Стекла, посуда, картины, лампы, шпаклевка. Кусками отскакивала от бортов защитная пробка. От страшного шума люди глохли и теперь кричали. Место командира занял старший офицер Блохин, сказавший офицерам: «Погреба истощены. Насосы холостят, в нижних отсеках полно забортной воды. Пусть меня судят, но я выброшу крейсер на камни до Жилета, чтобы спасти людей, хотя бы со Сляби». Из погребов кондукторы докладывали на мостик: «Снарядов осталось минут на 10 боя. Открывайте кингстоны. Здесь в погребах больше не выдержать. Вода. Мы торчим по шею в воде. Элеваторы отказывают. Все». Последние пиронавтовые фонари чадили на переходах. Трапы сбило огнем. Везде валялись трупы. Даже лед приближался, и Блохин отдал команду к спасению. «Первых со Сляби, потом с Буйного, затем мы».